Глава 17. Было темно, но я не спешил зажечь лежавшую в мешке Лайон свечу. Огонь переполошит спящих на стропилах голубей, и тогда здесь начнется форменное сумасшествие. Переполох среди птиц в такой поздний нар может привлечь ненужное внимание. Нам это ни к чему. Здесь крепко воняло птичьим пометом, где-то над головой шебуршали и недовольно пыхтели разбуженные нашими осторожными шагами птицы. По счастью, тупые создания не поняли, что на их чердаке объявились непрошенные гости. Я держал Лайон за руку и медленно продвигался в сторону распахнутого чердачного окошка, через которое прекрасно видна половина луны. Что-то с противным смачным звуком упало на мое правое плечо, и Лайон, не удержавшись, тихонько хохотнула. Я выругался сквозь зубы, посылая проклятие на задницу той птицы, которая столь ловко умудрилась нагадить мне на куртку.
«Прости», — прошептало мое солнце, — «но тебе не кажется, что однажды такое уже случилось? В тот день, когда мы с тобой познакомились?»
Я добродушно фыркнул и едва не споткнулся о лежащий у самого окна деревянный круг Меллета. Выругался повторно, выглянул наружу, убедился, что все спокойно, и спрыгнул на крышу. Черепица под ногами держалась крепко, так что я не опасался упасть. Впрочем, и смотреть вниз тоже не спешил. Высота совсем не маленькая. Как-никак второй по величине в городе храм Меллета, да еще и отстроенный самим скульптором. Я протянул Лайон руку, помогая выбраться на крышу. Дующий со стороны моря легкий ветерок пах солью и йодом. Половинка луны сонной рыбой плыла по небу. То прячась в низких облаках, то вновь появляясь, она обливала бледным серебристым светом плоскую крышу храма, его купола и семь шпилей. Нам требовался третий от центрального купола шпиль.
«Хорошо, что жрецы редко выбираются наверх. Нас бы сочли святотатцами».
В ночи блеснула ее улыбка. «Они слишком жирны и ленивы для этого», — нравоучительно сказал я. «Да и что им здесь делать? Колокола в другом месте. Дай Меллет сюда два раза в год выбираются рабочие проверить, не протекает ли крыша».
«Ты заметил, что Моллс был не расположен обсуждать историю Шена?»
«Не дурак, видел. Меня это беспокоит».
«Но ты не стал настаивать, хотя мог».
«Да, не стал. Он, конечно, опасается тебя и твоего дара, но без настоящей силы брать его на испуг неразумно. Все могло кончиться ничем. Я еще узнаю о том, как к нему попал целитель». Мы остановились у шпиля. Он имел огромное четырехугольное основание, которое в 30 ярдах над нашими головами превращалось в острый конус. «Нам нужна восточная часть». Я пытался сориентироваться.
«Тогда она противоположная».
Не раздумывая, сказала Лайон.
«Идем».
Каждая из сторон шпиля в длину ровно 10 ярдов. Нам пришлось пройти западную и северную, прежде чем мы оказались у того места, которое было нужно. Это не центральный храм. Здесь может ничего и не быть.
Они созданы в одно и то же время одним и тем же человеком, дорогой. Просто центральный находится в высоком городе, а этот в гавани. Убежище должно быть и тут. Я уверена, ищи.
Справа от того места, где основание огромной, созданной скульптором конструкции, переходило в крышу, я начал искать. Это оказалось не столь просто. Наконец, у стены, над шестой от края черепицы, я обнаружил едва видимый рисунок, изображавший арку. «Справишься?» — поинтересовался я у Лайон. Она нервно облизала губы.
«Попытаюсь. Надеюсь, моей оставшейся искры хватит».
«Не волнуйся. Если не получится, подыщем другое место для убежища».
«Я не собираюсь сдаваться так просто», — улыбнулась она. «Пробраться мимо жрецов не так легко».
Я ободряюще подмигнул ей в ответ. Мое солнце протянуло ладонь, накрыло полустершийся символ, который 1000 лет назад оставил сам скульптор. Спустя несколько ун арка засияла рубиновым, и часть стены у восточной стороны шпиля отошла в сторону, открывая темный узкий проход. Протиснуться в него можно было только боком. «Молодец», — похвалил я ее. «Как вижу, ты уже кое-что можешь». Неожиданно раздалось у меня в голове.
«Прости, не понял».
Я улыбнулся, как идиот. После стольких дней я вновь услышал ее.
«Дар возвращается с каждым днем, все быстрее и быстрее. Только сил пока не хватает», —
виновато закончила она. «То, что ты можешь на данный момент, уже хорошо. Мы протиснулись в проем. Темно, хоть глаз выколи».
«Свет?» — тихо попросила Лайон.
Я зажмурился от хлынувшего со всех сторон яркого света, который излучали белые шары. «Это место не такое, как то», — пробормотал я. Лайон, тоже порядком смущенная, приложила руку к начертанной на стене арке, являющейся точной копией той, что я нашел на крыше, и потайная дверь встала на место. «Тебе не кажется, что изнутри оно гораздо больше, чем снаружи?» — не успокаивался я.
«Это одна из шуток скульптора. Я слышал о таком».
9 лет назад Лайон показала мне тайное убежище, созданное скульптором в третьем шпиле центрального храма Меллета. Откуда она знала о том укромном уголке и почему про него не слышал никто из ходящих и огоньков, я так и не спросил. Как и не спрашивал, кто учил ее дару и откуда она родом. В нашей жизни были темы, которых мы старались не касаться. В те времена мы использовали указанное моим солнцем убежище для наших нужд. Оно было небольшое, но достаточно удобное и уютное. И самое главное, никто о нем не знал, и попасть в него, не имея дара, было невозможно. Безопасней только под подолом юбки матери ходящих, да простят меня за такое кощунство. Это же помещение казалось огромным. 6 ярдов от входа, 10 ступенек вниз и еще по крайней мере 100 ярдов просторного зала с высоким куполообразным потолком, мощными контрфорсами и рядами массивных шестиугольных колонн вдоль стен. Сплошь мрачный серый камень. Никакого намека на красоту. «Не могу понять», — наконец не выдержал я. «Как снаружи может быть мало, а внутри так много? Как этот зал влез в шпиль?»